Иван Сергеевич Тургенев. Бирюк. Надвигалась гроза. Из-за леса поднималась и медленно росла лиловая туча. По небу неслись серые облака. Тени быстро густели, а жар сменился влажным холодом. Передо мною велась дорога между густых кустов орешника. Дрожки прыгали по толстым корням орешника. Лошадь начала спотыкаться. Вдруг налетел сильный ветер, деревья зашумели. Первые капли дождя застучали по листьям и по дороге. Сверкнула молния, гроза разразилась. С неба лились ручьи холодной воды. Пришлось поехать шагом, а скоро и вовсе остановиться. Лошадь вязла, не видно было низги. Сгорбившись и закрыв лицо, дожидался я терпеливо конца ненастья. Неожиданно в блеске молнии увидал я на дороге невысокую фигуру. Мгновение, и фигура выросла возле моих дрожек. Звучный голос спросил меня, кто я такой. Я назвался. Мое имя незнакомцу было известно. Сам он оказался местным лесником. Узнав, что я еду домой и застрял из-за грозы, лесник посочувствовал, потому что гроза продлится еще долго. В этот момент новая молния озарила лесника и округу. Раздался трескучий удар грома. Дождь хлынул с удвоенной силой. Лесник решил не оставлять меня здесь, а провести в свою избу. Он взял лошадь за узду, и мы медленно двинулись по раскисшей дороге. Лесник покачивался впереди, лошадь скользила и тяжело ступала по грязи. Меня болтало в дрожках, как в море челнок. Ехали довольно долго. Но вот лесник остановился. Заскрипела калитка, залаяли собаки. Я увидел в свете молнии небольшую избушку посреди просторного двора, обнесенного плетнем. В одном маленьком окошечке тускло теплился огонек. Мой проводник застучал в дверь. Раздался тоненький детский голосок. Шлёпанье босых ног, заскрипел засов. На пороге показалась девчушка лет 12 с фонарем в руке. Отец велел ей посветить мне, а сам пошел ставить лошадь под навес. Девочка повела меня в избу. Изба состояла из одной комнаты. Она была совершенно пустая, без палати, перегородок, низкая, закоптелая. На стене висел изорванный тулуп, на лавке лежало одноствольное ружье, груда тряпок валялась в углу. Возле большой русской печи стояли два горшка. Печально вспыхивая и погасая, горела лучина. На самой середине комнаты, привязанная к длинному шесту, висела люлька. Я осмотрелся кругом. Сердце сдавило жалость. Невесело в мужицкой избе. Скрипнула дверь. Нагнув голову, через порог шагнул лесник. Он подошел к столу и зажег светильню. Нечасто случалось видеть такого молодца. Рост, стать — все было на славу. Из-под мокрой рубашки рельефно выступали могучие мышцы. Черная борода до половины закрывала его лицо. Небольшие карие глаза смело глядели из-под сросшихся бровей. Я спросил его имя. Он ответил, что зовут его Фомой, а по прозвищу — Бирюк. От своего Ермолая я слышал это прозвище. Мне тем более было любопытно посмотреть на Бирюка. О нем ходили просто легенды. Окрестные мужики боялись его, как огня. Честности он был необыкновенный и неподкупности абсолютной. Ни в какое время года, ни при какой погоде не уходил от Бирюка нарушитель. Сопротивляться было бесполезно, так как силен он был и ловок, как бес. Ничем нельзя было взять Бирюка. Ни уговорами, ни деньгами, ни вином. Ни на какую приманку не шел, никому спуску не давал. В этом он понимал свою должность. Не хотел даром господский хлеб есть. Мне стало интересно, почему он живет с двумя детьми один. А жена где? Умерла? Жесткой улыбкой Бирюк рассказал, что жена сбежала с проезжим мещанином. Всех бросила, и его, и дочь, и малыша. Проснулся ребенок и заплакал. Девочка стала качать люльку. Бирюк сунул ей в руку грязный рожок и велел дать ребенку. Он подошел к двери, остановился и обернулся. Извиняющимся голосом сказал, что не может меня угостить, потому что ничего, кроме крестьянского хлеба, у него нет. Я сказал, что не голоден. Бирюк кивнул головой и вышел. Я снова оглядел избу. Она показалась мне еще печальнее, пахла холодным дымом, тоской. Девочка сидела на лавке, покачивая люльку. Она не поднимала глаз. Личико было бледное и печальное. Вернулся лесник. Сообщил, что гроза проходит, и он готов проводить меня из леса. Я встал. Бирюк поднялся следом, взял ружье. На мой вопрос, для чего он берет ружье, ответил, что в лесу шалят. У кобыльего оврага дерево рубят. Вышли вместе. Вышли вместе. Дождик уже перестал. Только толпились в отдалении остатки косматых туч. Бирюк прислушался. Мы спустились во враг. Тут я и уловил частые и такие мирные удары топора. Раздался глухой, продолжительный звук. Дерево упало. Небо расчищалось, в лесу стало светлее. Мы выбрались из оврага. Лесник велел мне ждать его здесь, а сам исчез между кустами. Сквозь постоянный шум ветра я слышал тихий стук топора, обрубающего ветки, скрип тяжелых колес. Вдруг я услыхал железный голос Бирюка. Он велел кому-то стоять. Другой голос прозвучал жалобно. «По заячьи». Я услышал шум борьбы и бросился в направлении шума. Картина, увиденная мною, впечатляла. У срубленного дерева на земле лесник, прижав с собой вора, закручивал ему кушаком руки за спину. Когда я подошел, он поставил нарушителя на ноги. Порубщик, мокрый, в лохмотьях, с длинной растрепанной бородой мужик, смотрел на лесника угрюмо. Плохонькая лошаденка, прикрытая рогожкой, стояла рядом, понурив голову. Лесник молчал. Мужик тоже не произнес ни слова, только потряхивал головой, видимо, помятый в схватке с лесником. Вид жалкого мужика добавил к впечатлениям сегодняшнего дня. Я просил Бирюка отпустить незадачливого порубщика, пообещав заплатить за срубленное дерево. Но лесник никак не прореагировал на мою просьбу. Он взял лошаденку за холку, мужика за пояс, и мы отправились. Дождик начал опять накрапывать и скоро полил по-настоящему. Мы с трудом добрались до избы лесника. Бросив лошаденку посреди двора, Бирюк вел пойманного мужика в комнату. Проснулась девочка, уснувшая было у печки. Она с испугом посмотрела на нас. Дождь припустил еще сильнее. Бирюк хотел запереть мужичонку в чулан, но я попросил оставить его в комнате. Я поклялся себе, что приложу все усилия, чтобы освободить бедолагу. У мужичонки было испитое лицо, покрытое глубокими морщинами, беспокойные глаза и желтые брови. Худ он необыкновенно. Бирюк сидел у стола, подперев голову рукой. Дождь нудно барабанил по крыше и стекал потоком слез по стеклу. Все молчали. За печкой трещал сверчок. Вдруг раздался натреснутый голос мужика. «Фома Кузьмич, а, Фома Кузьмич, отпусти, с голодухи отпусти. Приказчик, разорены, отпусти». «Знаю я вас, — угрюмо возразил лесник. — Ваша слобода такая, вор на воре. Разорены, воровать никому не след. Отпусти, Фома Кузьмич, не погуби, ваш-то сам знаешь, заезд. Ей-богу, отпусти, лошаденку-то хоть ее-то, один живот и есть, отпусти. Я заплачу, отпусти». Но Бирюк был глух к просьбам мужика. Он тоже человек подневольный. Бедняк потупился. Я ждал, что будет дальше. Бирюк положил голову на стол и дремал. Дождик продолжал хлестать за окном. Мужик внезапно выпрямился. Лицо покраснело, глаза загорелись решимостью. Прищурив глаза и опустив углы губ, он закричал на лесника. «Ну на, ешь! На, подавись ты, душегубец проклятый, пей христианскую кровь. Азиат, кровопийца, зверь, зверь, зверь». «Пьян ты, что ли? Что надумал ругаться?» — с изумлением заговорил лесник. «Не на твои ли деньги, окаянный?» «Ах ты, да я тебя!» — лесник встал. «Бей, бей!» — подхватил мужик свирепым голосом. «Пришиби! Все одно без лошаденки не жизнь. Пропадай все, жена, дети. Околевая все. А до тебя, погоди, доберемся». Бирюк встал и сделал два шага к арестованному. «Не стану я молчать, все одно околевать-то. Душегубец ты, зверь, погибели на тебя нет. Да постой, недолго тебе царствовать. Затянут тебе глотку, постой». Бирюк схватил мужичка за плечо, а я бросился мужичку на помощь. Я уже протянул руку, но, к моему изумлению, Лесник одним движением снял с локтей мужичонки кушак, схватил его за шиворот, отворил дверь и вытолкнул его вон. Бирюк велел ему убираться к черту вместе со своей лошаденкой и больше не попадаться ему в лесу. Удивил меня Бирюк. Что бы там про него ни говорили, а он оказался славный малый. Фома просил меня никому не рассказывать про происшествие. Он почему-то конфузился своего порыва. И ему хотелось побыстрее избавиться от свидетеля человеческой слабости. Он предложил проводить меня, потому что дождь не собирался заканчиваться. На дворе послышался стук мужицкой телеги. Через полчаса он простился со мной на опушке леса.